Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы отвечать на вопросы атеистов. Если вы сами атеист, то добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не нашли ответа, тоже добро пожаловать, это очень... Хорошо, давайте подумаем над этим вопросом вместе. Эти вопросы можно посылать разными путями. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно оставлять их на нашем сайте teos.media. Можно отправлять их мне на почту, на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну вот, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы можете увидеть на нашем сайте, там будет такая большая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, что же можно сделать? Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. И там вы увидите, как оказать поддержку этой передаче. Так, вот у нас есть уже первое письмо. Так... чтобы вы ответили тем, что пророчества были написаны уже задним числом после событий. Ну, то, что пророчества Ветхого Завета, они имеют о себе двух, так сказать, свидетелей, что и написано точно не задним числом. Первое – это иудейская община, то есть люди, которые не уверовали в Иисуса как в Мессию, однако они хранят Танах, то есть то, что мы называем Ветхим Заветом. У них это есть вот в каноне. И я помню, как-то я держал в руках, когда я работал в библиотеке, я держал в руках такое трехтомное издание Танаха, и там по одной стороне был такой текст, собственно, еврейский, а на другой стороне был перевод, сделанный раввинами. И я посмотрел, там, в общем-то, все пророчества на месте. Но это широко известный факт, что... Все там, собственно, у иудеев тот же самый текст. То есть можно оспаривать, там есть споры про переводы, но это можно... Это отдельный вопрос. Факт тот, что сам по себе текст тот же. И второе, это то, что археологически у нас есть данные, у нас есть рукописи древнейшие, которые написаны точно до евангельских событий. В том числе в этом отношении ключевой текст, который у нас есть, это ключевое пророчество, это 53 глава пророка Исаии. Ну, не только она, там, в общем-то, все библейские пророчества есть. То есть у нас есть иудейская община, которая держит эти тексты, и у нас есть археологические данные, что эти тексты созданы абсолютно точно до... самих по себе евангельских событий. Вы постоянно нападаете на сциентизм, но какие еще, кроме науки, у нас есть способы познания мира? Философия есть, логика есть, есть история, которая не относится к числу естественных наук, потому что история, она же мы не можем воспроизвести исторические события. Вон, люди очень много наломали копий, кто были такие варяги, там, это были скандинавы, или это были какие-то западные славяне. Одно время об этом очень рубились. И мы не можем поставить эксперимент. и узнать, что там было. Мы можем только исследовать дошедшие до нас исторические данные. Сама наука, как метод, опирается на ряд предпосылок, которых она не доказывает. Ну, например, то, что законы природы, они постижимы для разума, и то, что наш разум годится для таких высокоабстрактных изысканий, как поиски законов природы, наука исходит из того, что Вселенная упорядочена, она рациональна, она описуема на языке математики. И вот эта вера в рациональную упорядоченность Вселенной, она предваряет любую науку. Причем она не является само собой разумеющейся. Есть культуры, в которых такой веры в рациональную упорядоченность Вселенной нет. Ну, например, там самый яркий пример – это языческие культуры типа вудуизма, где все явления природы определяются деятельностью духов, духи, они существа капризные, и там что-то предсказывать невозможно. С другой стороны, в исламе, например, утвердилась точка зрения. В исламе была наука в свое время, и, но почти взлетела, но не взлетела из-за того, что возобладала точка зрения, что говорить о законах природы – это значит указывать Творцу, как он должен действовать, а это значит неблагоговейно. И только в христианстве наука взлетела, потому что в христианстве существовала вера в то, что Бог создал Вселенную, Бог заключил завет с Солнцем и Луной, и Вселенная упорядочена, Вселенная рационально упорядочена, и как именно она упорядочена, это можем мы узнать из наблюдений. То есть наука как таковая, она опирается на христианские предпосылки. И она не может существовать без веры в рациональную упорядоченность мироздания, в униморфизм, то есть в то, что законы природы везде одинаковы, и в способность разума их постигать. То есть наука сама по себе не может опираться на она не самодостаточна. Сайентизм, он отрицает сам себя, потому что если мы говорим, что единственный источник знания о реальности – научный метод, то насколько сама эта фраза может быть обоснована научным методом? Мы можем поставить какой-то научный эксперимент, чтобы доказать, что реальность постижима только научным методом? Нет, это философский тезис. Он не может быть обоснован эмпирически. Есть опыт, который не сводится к науке. Например, наш нравственный опыт, наша способность отличать добро от зла. Она не имеет отношения к науке. Наука носит описательный, а не предписательный характер. Вот помню, я читал подробно про великого немецкого зоолога Эрнста Геккеля, который считал, что законы общества, они, собственно, являются продолжением законов зоологии. Ну, человек – это животное. Законы общества являются продолжением законов зоологии, и поэтому нужно исходить из всего того, что получило свое развитие в нацизме. Ну, Геккель, например, считал, что поскольку расы находятся на разных эволюционных ступенях, ну, вот он так считал, это было общее место. Он считал, что жизнь белого человека, ну, особенно немца, она гораздо более ценна, чем жизнь африканца. Если там немецкие колонисты вырежут всех африканцев, чтобы у них там было место, то это вообще не проблема, потому что это, ну, как животное. То есть попытка построить этику на науке, она привела к очень печальным результатам. Как говорил, по-моему, Хем была его фамилия, он был министром образования в Баварии во времена нацистов. Национал-социализм – это прикладная биология. То есть, когда люди начинают науку использовать для того, чтобы ей руководствоваться в практической жизни, ну, получается вот именно так. То есть, этика, она существует независимо от науки. Эстетика существует независимо от науки. Вы не можете научно доказать, что Бах – великий композитор. То есть, огромная часть реальности, она находится за пределами научного метода неизбежно, уже хотя бы потому, что научный метод – у него ключевое слово – это воспроизводимость. То есть эксперименты должны быть воспроизводимы, например. А это значит, что наука изучает только материю, которая не обладает свободной волей, которая будет всегда подчиняться законам природы, которая будет всегда вести себя одинаково. И вот поэтому научный метод неизбежно ограничен, неизбежно заточен под исследование материи, и он не может как-то исследовать то, что находится вне вот этой, вне этого уровня реальности, вне только материи. Христиане часто говорят о своем мистическом опыте, о том, что они что-то пережили или почувствовали. Люди, которые рассказывают о своем, так, о своих прошлых жизнях, тоже говорят, что они что-то пережили и почувствовали. Почему христиане заслуживают доверия, а люди, которые рассказывают о прошлых жизнях, не заслуживают? Спрашивает Олег. Я бы сказал так, что речь идет не о том, что заслуживает доверия. Мы говорим не о доверии даже в данном случае, а о том, как мы строим нашу картину мира. Есть ли у нас какие-то объяснения тем данным, которые у нас есть? Вот я изучал вопрос о прошлых жизнях, читал соответствующую литературу, и источник про прошлые жизни – это так называемая регрессия к прошлым жизням. То есть там как все это делалось, ну и делается, это происходит сейчас популярная услуга, человека погружают в гипноз, и была идея такая, что психологические проблемы взрослого человека происходят от каких-то травм там, в его жизни. Вот человека в детстве покусала собака, он теперь очень боится всех собак. Он забыл сам эпизод с собакой, но вот он помнит, что собаки – это что-то ужасное. И вот его там погружают в гипноз, он вспоминает, да, мне было 3 года, на меня собака налаяла. Я очень с тех пор хожу, боюсь собак. И когда людей стали погружать вот в детство, оказалось, что их можно погружать дальше, в их предыдущие жизни. И человек рассказывает, а в прошлой жизни я был японским военным летчиком, участвовал в военных действиях во Второй мировой войне, там, погиб в ходе этих действий. И это, оказывается, очень такая популярная штука. Людей погружают в этот самый регрессивный гипноз. И таким образом, как считается, люди могут решать какие-то психологические проблемы. Например, у человека компульсивное переедание, он ест, не может остановиться. А это потому, что в прошлой жизни он умер от голода. Ну, это тому подобные вещи. И что интересно, это очень распространенная практика. Очень. Просто если полезть с этим в поисковик, он вам выдаст кучу ссылок, как везде можно пойти там и за небольшие деньги вас этот гипнолог загипнотизирует, вы начнете вспоминать прошлые жизни. Или даже можно выучить методику самогипноза и ему тоже не платить. И вот в чем тут, собственно, проблема, чем это отличается от христианского духовного опыта? Тем, что тут у нас есть определенные претензии на знание, которое проверяемое. Ну, например, я читал книжку Моуди, по-моему, забыл уже. Но он описывает свой опыт этого регрессивного гипноза. Его загипнотизировали, он вспомнил 9 своих жизней. И он вспомнил всякие свои приключения. Причем почему-то все эти жизни у него кончились плохо. Его убили, он утонул, еще что-то с ним сделали. Но вот там, что интересно, он не привез оттуда никаких, например, языков. То есть он рассказывает о том, как он в одной из своих прежних жизней был древним германцем в кожаных штанах. Его поймали римляне, заставили нести награбленные сокровища, а потом его скормили льву. И он не может вспомнить ни единого слова по-древнегермански. Он не может вспомнить, как назывались эти кожаные штаны. И вот почему-то люди, которые вспоминают свою предполагаемую прошлую жизнь, у них нет никакой информации, которая была бы новой, которую они не могли бы прочитать или увидеть в фильмах, или еще откуда-то взять. То есть представьте себе, как было бы здорово. Вот человек возвращается из гипноза, начинает говорить там на древнегерманском диалекте. Его кафедры германской филологии вообще оторвут с руками. Они скажут, что люди там бьются, эти филологи пытаются понять, как звучал древнегерманский эти языки. И тут бац, живой носитель. Но нет, никто не помнит там. Люди проводили жизнь прошлую в Древнем Египте, ни слова не помня по-древнеегипетски. Никакой информации нам не могут сообщить, кроме той, которая общедоступна уже. То есть это явление, которое описывается как психологами, как конфабуляция. То есть синдром ложных воспоминаний. Это не предполагает, что человек целенаправленно врет. Как раз нет, он может вполне искренне думать, что он действительно все эти прошлые жизни пережил. Но эти псевдовоспоминания, они конструируются из тех данных, которые он подчеркнул из книг, фильмов, потом подобных источников. И в связи с этим весьма характерно, что, например, люди вспоминают свои прошлые жизни где-нибудь в Египте, в Древнем Риме, среди древних германцев. А вот среди, например, древних вавилонян уже нет. Древних персов уже нет. Потому что в массовой культуре эти цивилизации занимают гораздо меньше места. Ну, или проводили исследования. Там женщина вспоминала как раз, что она была летчицей, летчик японский, она была мужчиной в прошлой жизни. И у нее под гипнозом спросили, а как звали императора в это время? Императора звали Хирохито. И вот, чтобы японский летчик времен Второй мировой войны не помнил, как звали императора Японии в этот момент, это примерно как советский летчик, который не помнит, что во время Второй мировой войны советского руководителя звали Сталин. Вот это исключено абсолютно, но вот она не помнит. Очевидно, у нее как-то это не было в голове. И тут у нас есть достаточно простое объяснение. Просто прошлой жизни – это как раз конфабуляция. Потому что если бы люди реально вспоминали события прошлых жизней, это произвело бы огромный переворот в науке. Потому что мы бы располагали тогда реальными живыми носителями древних языков, например. Мы могли бы из первых рук получить сведения о древней жизни, там, о религиозных верованиях, о еще чем-то. Для историков это было бы вообще невероятное что-то. Но ничего нового нам люди о своих прошлых жизнях не сообщают. Причем, что интересно, был такой Ян Стивенсон, который получил большой очень грант на исследование прошлых жизней, и он посещал Индию, Шри-Ланку, ливанских друзов, которые тоже верят в реинкарнацию. И он опрашивал детей. Дети ему говорили, что мы вот реинкарнировались, там, вспоминали свою прошлую жизнь. Но что интересно, в таких бедных странах, но это особенно 60-е и 70-е годы, в таких бедных странах люди реинкарнировались только в пределах пары деревень и пары поколений. Чтобы кто-то реинкарнировался из Древнего Рима, вот такого не было никогда. И я боюсь, что у этого есть очень простое объяснение, что европейцы и американцы, они смотрели голливудские фильмы про Древний Рим. И в школе Древний Рим проходили, то есть они про него помнят. А вот детишки из этих бедных стран, они, соответственно, фильмов не смотрели, и им приходилось реинкарнироваться где-то поблизости. То есть это имеет достаточно простое объяснение. Что касается мистического опыта христиан, то я обычно не ссылаюсь на мистический опыт как на нечто определяющее. Но, понимаете, есть такое понятие, как кумулятивное, то есть накапливающиеся данные, когда все указывает в одну сторону. Как в научных теориях, там, например, в теории Большого взрыва целый ряд данных указывает на то, что эта теория верна. Вот с христианством целый ряд данных указывает на то, что Христос воскрес из мертвых. Опыт христиан указывает на то, что он жив сейчас, и сейчас он меняет человеческие жизни. И тут очень важно нравственные изменения в жизни человека. То есть не просто человек говорит, я пережил что-то необычное, а как его жизнь после этого изменилась. Вот когда человек сидел в тюрьме, был бандит, а потом он покаялся, и стал достойный законопослушный гражданин, Вот тут его жизнь переменилась. Вот, и когда человек говорит, вот это Христос изменил мою жизнь, ну, я не вижу причин ему не верить. Так. Почему Библия разрешает и поощряет рабство? Библия ничего не говорит нам. Понимаете, Библия описывает историческую реальность, какой она была во времена пророков и апостолов. И, например, святой апостол Павел, он не разрешает и не поощряет рабство, он также против него не протестует, он исходит из того, что вот такая реальность, вот такое вот социальное устройство общества, оно будет таким еще долго. И он не пишет, а давайте там, мы устроим революцию, не получится ничего. Он пишет о другом. О том, что и рабы, и господа, они искуплены, они принадлежат этому Господу, и они несут ответственность перед Богом. И он говорит, что где бы ты ни находился, в какой бы социальной ситуации ты ни находился, ты призван любить ближних и служить Богу. Потому что рабство, быть рабом или быть господином для античного мира – это ситуация, в которой человек находится просто вот, ну, такое его место в жизни. Он не может на что-то другое рассчитывать. Точно так же, как в наши дни есть, не знаю, владелец торговой сети, который человек очень богатый, и есть разнорабочие в этой сети. И что апостол сказал бы владельцу сети? Он сказал бы, что ты должен обращаться по-хорошему с подчиненными, потому что ты несешь за них ответственность перед Богом. А рабочим он бы сказал, добросовестно, усердно трудитесь, выполняйте свои обязанности, проявляйте любовь к ближним. То есть рабство – это ситуация, которая существует, ну, как экономическое неравенство сейчас, совершенно независимо от нашей воли или воли апостола. И эта ситуация не влияет на нашу вечную участь. И раб, и господин могут обрести вечное спасение. И уже потом постепенно рабство исчезло именно потому, что люди поверили в то, что человек создан по образу Божию, и что есть что-то неправильное в том, чтобы держать другого человека в рабстве и эксплуатировать. Рабство было отменено именно христианами, именно в христианском мире, и именно под влиянием христианской картины мира. Степан, почему некогда сотворившееся сущее ныне ограничивается распусканием вербочек в церквях и зажжением свечек в Иерусалиме? Потому что Бог дает нам возможность обратиться к Нему свободно и непринудительно. То есть чудеса, они бывают, но они не носят такого принудительного характера. Человек может их не заметить, он может над ними посмеяться, он может их проигнорировать, но они бывают. И вот Бог дает нам возможность уверовать в Него непринудительно. Человек с псевдонимом Машах пишет, бесконечного Творца нельзя определить, любое ограничение есть идолопоклонство. Вы определяете Бога как любовь, а это ограничение, то есть идолопоклонство. Уже Ветхий Завет содержит много определений. Говорится, Господь Бог есть истина, например. Бог есть свет. То есть, конечно же, когда Бог открывается людям, Он открывается им на человеческом языке, иначе бы они не поняли. И когда Бог определяет себя как любовь в своем откровении, это то, что сделал Он сам. Не мы Его определили как любовь, Он сам себя так определил. Точно так же в Ветхом Завете там нет прямо слов «Бог есть любовь». Но есть, например, слова «Бог есть свет», «Бог есть судья», «Бог есть отец». Поэтому как раз, когда мы находим в Библии слова, ну что ж, это те слова, которые Бог избрал для того, чтобы описать себя. Если близится к концу света, зачем верующие люди женятся, размножаются, верят в Библии, что все идет к худшему? Ну, во-первых, мы не знаем, когда будет конец света. И тут уместно вполне, чтобы человек жил своей жизнью, служил Богу, вступал в брак, рожал детей. Об этом пишет апостол, кстати. Не подавал противнику повода к злоречию. А конец света он придет, когда он придет. То есть конец света для христианина является предметом надежды, что Господь вернется во славе, и все зло этого мира исчезнет. Явится, наконец, его царство. Все будет очень хорошо. Поэтому мы не живем в какой-то подавленности по этому поводу. Наоборот, мы живем в радостном ожидании Спасителя. Иисус сказал: «Если я не творю дела Отца моего, не верите мне, а если творю, то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, я в Отце, Отец в нем. Также, если бы я не створил между ними дел, которых никто другой не делал, то не имели бы греха. Если бы сейчас Иисус творил такие же чудеса, которые описаны в Новом Завете, то не смог бы оправдать свое сомнение. Но так как этого не наблюдается, сам Иисус снимает с меня эту ответственность». Понимаете, какое дело? Мы верим или не верим, потому что мы совершаем такой выбор в своем сердце. И тут чудеса, они не принесут нам пользы, если мы не хотим поверить. Да, Иисус творил чудеса в Новом Завете. И каков был эффект? Мы видим, что какая-то часть людей верит, а какая-то часть людей упирается окончательно. То есть чудо, оно совершенно не обязательно ведет человека к вере. Например, там мы читаем о воскрешении Лазаря, когда происходит такое явное, из ряда вон выходящее чудо. Господь воскрешает четверодневного мертвеца. И говорится о реакции людей. Тогда многие из иудеев уверовали в него, а иные пошли к фарисеям и рассказали им, что сделал Иисус. То есть они, значит, кто-то поверил что и обратился, а кто-то побежал стучать, что вот какое безобразие происходит. Неавторизованное воскрешение мертвеца. Вот, надо меры принимать. Человека нельзя за чудо, оно не может вынудить человека поверить. В интернете лежит ролик с известным атеистом Ричардом Докинзом, и у него спрашивают, а вот хоть что-то могло бы вас убедить, что Бог есть? И он ответил так, что, вы знаете, какое-то время назад я думал, что если бы вот возгремел глаз с небес, что есть Бог, я бы, может, поверил. А потом мне, значит, мои товарищи-атеисты объяснили, что, ну, подумай, что более вероятно, что у тебя галлюцинация, что ты бредишь, что ты просто, что-то у тебя в голове происходит, или что Бог существует на самом деле. И поскольку галлюцинации в мировоззрении Докинза намного более вероятны, он не поверит, даже если ему глаз с небес возгремит. Я смотрел документалку про Лурд, место паломничества во Франции, где люди молятся об исцелении, некоторые его получают, и там сидит медицинская комиссия, которая должна определить, имело ли место исцеление, необъяснимое какими-то другими средствами. То есть, если человек, там, допустим, принимал химию, у него там был рак, он принимал химиотерапию, химиотерапия помогает в 20% случаев, и бац, он поправился. Это не считается чудом, потому что ну, попал он в эти 20%. А чудо должно быть засвидетельствовано тем, что вот у нас есть какая-то болезнь, она считается неизлечимой, она излечилась, и это не ремиссия, это излечение настоящее. И такие случаи есть, они зарегистрированы. В этой комиссии сидят обычные врачи, часть из них неверующие совершенно. И что неверующие говорят? Вот после того, как им предъявили чудо, вот чудесное исцеление предъявили, они как сделали медицинское заключение, что это не имеет объяснения в обычных рамках. И что они говорят? А там показывают врача, который говорит, вы знаете, вот человеческий мозг – это очень сложный агрегат, мы не знаем возможности человеческого мозга, мы не знаем, как мозг может управлять телом, и, возможно, под влиянием глубокой убежденности человека, что он должен исцелиться, что-то там происходит в его организме, ну, загадка природы, ну, мы не знаем до конца, почему это так, ну, не в Бога же верить теперь». То есть, человек, который не верит в чудеса, он и будет не верить. Поэтому тут вопрос в том, чего я хочу, какое направление моей воли. И вот, когда я хочу твердиться в своей вере, я прошу об этом Бога, и имеет смысл просто почитать больше о нашей вере, о ее основаниях. И, знаете, ну вот, есть ряд авторов, которых стоит читать. Ну, в частности, знаете, есть... Ну, я вот специально писал для того, чтобы помочь людям утвердиться в вере. Есть книга, она лежит просто в сети «Почему мы уверены?». Можно очень легко купить следующую книгу «Что мы ответим атеистам?». Ну, предыдущая «Почему мы уверены?», она вообще лежит в сети на Азбуке Веры. Ее можно там посмотреть. Поэтому я вам советую просто изучить аргументы в пользу христианской веры. Не могу понять, как первые три евангелиста не записали чудо воскресения Лазаря, только последний Иоанн вспомнил об этом невероятном чуде. А почему они, собственно, должны были? Понимаете, Евангелие не представляет собой последовательного отчета. Там, это не жизнь замечательных людей. Евангелие не содержит массы событий жизни Иисуса Христа. Сам апостол Иоанн говорит, что много и других чудес совершил Иисус, о которых не сказано в книге сей. А если бы писать, то и миру не вместить бы написанных книг. То есть нет никакой обязательности в том, чтобы об этом было написано во всех четырех Евангелиях. Это, знаете, ну, вот аргумент по умолчанию. Я считаю, что это должно было быть упомянуто. А почему, собственно? Для христиан центральным событием была смерть и воскресение Иисуса Христа. Не смерть и воскресение Лазаря как такового. Поэтому я не думаю, что это, ну, повод в этом сомневаться. А тут, понимаете, какое дело? У нас достоверность Евангелия, оно держится на, прежде всего, воскресении Иисуса Христа из мертвых. Сам Христос из мертвых воскрес. Вот у нас есть, если мы даже смотрим с чисто исторической точки зрения, я вот читал Барта Эрмана, например, который не верит в воскресение Христова. И я смотрел, что вообще скептики говорят о евангельских событиях. И говорят они, очень интересно, то, что мы с ними во многом согласны, мы с ними почти во всем согласны. Они говорят, что Иисус определенно существовал как историческое лицо. Эрман целую книжку написал, а был ли Иисус. Они говорят, что он был распят на римском кресте. И они говорят, что он... что после его смерти, вскоре после его смерти, ученики начали с глубокой искренней убежденностью проповедовать, что он воскрес. Вот это у нас такая историческая канва. И это не вопрос веры. Неверующий Эрман признает, что христианская вера началась, когда ученики стали проповедовать, что Иисус воскрес. И он признает, что они это проповедовали с искренней убежденностью, то есть они не врали. Проповедь апостолов – это такой исторический факт. Как этот факт можно объяснить? У нас есть группа людей, которая идет и проповедует, что Христос воскрес, при этом они подвергаются гонениям, преследованиям, пыткам, смерти, но настаивают, что он воскрес. Как это объяснить? И вот никто не верит в то, что они намеренно врут из историков. Тот же Эрман предлагает теорию галлюцинаций, что у них всех после смерти Иисуса начались коллективные галлюцинации. Коллективные галлюцинации – это неработающее абсолютное объяснение. Начать с того, что галлюцинации не бывают коллективными. Галлюцинация – это порождение психики человека, Психика у всех разная. Даже когда люди галлюцинируют компанией, они вместе употребляют вещества или они вместе не спали несколько дней, галлюцинации у всех будут разные. И там масса проблем с теорией галлюцинации, потому что галлюцинации не породили бы веры в воскресение. В античном мире людям отличнейшим образом являлись призраки умерших. Ну, явился призрак Иисуса, и чё? Это бы не породило такого радикального переворота во взглядах апостолов. Ну, у меня там целая статья есть «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». Почему это не работает? Можете набрать в поисковике «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». И если мы не можем объяснить поведение апостолов обманом, мы не можем объяснить это галлюцинациями, у нас остается один вариант. Они говорили правду, Христос воскрес из мертвых. Если Христос воскрес из мертвых, то все остальное уже не проблема вообще. То, что Лазарь воскрес из мертвых, Христос и воскресил из мертвых, ну, это не настолько центральное и важное событие уже. И в нем нет причин сомневаться, потому что причина сомневаться в чудесах в том, что люди в принципе отвергают чудеса, они в принципе в них не верят. Но если Христос воскрес, то у нас вот эта преграда сломана, и мы можем верить в другие чудеса. Энди, как вы считаете, почему во время земного служения Иисуса, когда уже стало известно, что Он воскрешает мертвых, никто не обращался к Нему для этого, в то же время масса людей просили исцеления болезней? Значит, мы не знаем, обращались или нет. У нас есть только сообщение о том, что просили исцеления болезней. Возможно, у людей преобладало такое представление, что кто умер, тот умер с концами. У них не было ожидания, что мертвые воскреснут, что это может произойти сейчас. Так или иначе, то, что Христос воскрешал мертвых, это указание на Его могущество над жизнью и смертью. Это указание того, что Он во власти Господа Вседержителя врата смерти, что в Его лице мы встречаем Господа Вседержителя. Но мы не знаем, кстати, просили у Него воскрешение мертвых или нет. Это просто не упоминается в тексте. Так, вы сами упоминаете, что застали Сёка Асахару и другие культы 90-х. Люди считали лидеров своих культов богами, сверхъестественными фигурами, верили в то, что они совершают чудеса. Почему такого не могло произойти и в первом веке? Что люди следовали за какими-то сомнительными фигурами и считали, что они могут чудеса творить? Сколько угодно происходило в первом веке. Но вот смотрите, Сёка Асахара был казнен в Японии по обвинению в организации газовой атаки в токийском метро. Там люди погибли, и его повесили несколько лет назад за это. Последователи Сёки Асахары даже не утверждают, что он воскрес. В голову не приходит. Он умер, и все. Никто не говорит о том, что он воскрес. У нас нет даже аналогии какой-то. Там какой-нибудь Саибаба там тоже умер. Но вот при жизни ему приписывались какие-то сверхъестественные силы. Он там чудеса творил. Причем чудеса, знаете, на уровне осыпал своих поклонников значками со своим изображением. Что это не могло быть, ну, просто вот ловкостью рук. Я думаю, могло быть. И вот он скончался, и никто не говорит о том, что он воскрес. Не выходят никакие последователи Саибабы и не говорят, он воскрес, мы видели его живым. Вот вы можете нас всех убить за это, мы будем настаивать на том, что он воскрес. Такого просто нету. То есть, конечно же, куча есть разных культов. У культов есть там разные лидеры, гуру, которые претендуют на обладание сверхъестественными силами. У них есть замороченные адепты, которые могут за ними эти силы признавать. Да. Но не было даже заявлений о том, что они воскресли. У нас даже нет никакой аналогии, никто не претендует на то, чтобы их лидер воскрес из мертвых. Поэтому Христос, который воскрес из мертвых, он является уникальной фигурой в истории. Произошло то, чего не происходило ни до, ни после. Никогда не понимал в христианстве одной особенности. Почему Бог придает гораздо больше значения вере в Иисуса, чем добрым делам? А почему человек добрый, но не верующий в Иисуса спасется, а какой-нибудь инквизитор попадет в рай? Какое-то отношение имеет к справедливости. Если бы Бог существовал, он бы судил как-то иначе. Так, хорошо. Значит, Андрей, вот относительно справедливости, собственно, вы ставите два вопроса. Вот попадет ли относительно попадание в рай? Прежде всего, рай не награда. Рай – это дар. Вы можете его принять или не принять. Вот представьте себе самую умную, красивую, хозяйственную, добрую девушку. Выйдет ли она замуж? Ну, если она на это согласится. Вот представьте себе, что ее полюбил некий прекрасный, добрый, хороший юноша. Обретет ли она семейное счастье? Если она на это согласится. Это не вопрос того, насколько она хорошая во всех отношениях. Это вопрос того, согласится ли она вступить в брак. Небесное спасение – это не новые вещи, это не новое помещение, это новые отношения. Спастись – это значит войти в жизнь Святой Троицы. Это значит, как сказано, веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведность, он стал другом Божиим. Чтобы стать другом Божиим, нужно на это как минимум согласиться. Нужно этого захотеть. Нужно принять это. То есть спасение вечное не является наградой. Оно является даром. Этот дар, когда человек его принимает, вот, кстати, об инквизиторе, он меняет жизнь человека. Спасение, потому что это не страховка, вот в ящик стола. Это некая реальность, которая входит в жизнь человека здесь и сейчас. Апостол Павел говорит, благодатью спасены через веру, сие не от вас Божий дар. Он не говорит, вы будете спасены в момент смерти. Он говорит, вы сейчас спасены. Вы сейчас введены в новые отношения с Богом. Вы сейчас сделаны чадами Божьими. Вы сейчас прощены, оправданы. Сделаны новыми людьми. И эта новая жизнь, она входит здесь и сейчас. И человек, который подлинно обратился ко Христу, в нем совершаются глубокие перемены. Как апостол говорит, плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И тут относительно инквизитора мы должны задаться вопросом, проявляются ли в его жизни эти дары. И тут, если да, то да, вот он во Христе. Если нет, то нет. Инквизиторы довольно разные были люди, кстати, исторически. Я читал интересную очень историю про то, что охоту на ведьм в Испании и там частично Франции, частично Италии задавила инквизиция. Был такой инквизитор Алонсо Фраер и Салазар. И он расследовал дела о ведовстве в Северной Испании. И вот он, будучи человеком в высшей степени занудливым, вот очень въедливый был такой по характеру, он очень тщательно расследовал сообщения о ведовстве, пришел к выводу, что все это бред и истерия, и описал в Супрему, то есть Верховный этот орган Испанской инквизиции, значит, соответствующий доклад, и Супрема запретила, ну, вернее как, Супрема ввела такие правила расследования сообщения о ведовстве, которые требовали определенного стандарта доказательств. И через какое-то время запретили вообще разговаривать о ведовстве, распускать такие слухи. То есть то, что инквизитор – это однозначно отрицательный персонаж, ну, всякое бывало. Поэтому тут нужно будет смотреть. Если человек проявлял в своей жизни плоды Святого Духа, то он, да, это свидетельство того, что он обратился ко Христу, он попадет на небеса. Но тут важно помнить, что небеса – это не орден, это не медаль, это дар. Любой человек может этот дар принять. Первый человек, который попал на небеса, был разбойник. Что касается именно справедливости, то принципиально важно, что мы получаем небеса в подарок, и небеса для нас заслужили не мы, а Христос. Христос своей смертью на кресте, своим полным послушанием Небесному Отцу, своей святой и праведной жизнью заслужил для нас небеса. Не мы заслужили, Он заслужил для нас. Вот мы принимаем только это в подарок. Христос, будучи абсолютным, совершенным праведником в очах Отца, Он добровольно предал душу свою на смерть. Он отождествил себя с падшими грешниками настолько, чтобы умереть за них. Он воскрес из мертвых. Его крестная жертва обладает настолько бесконечным достоинством, ценностью, что ради его крестной жертвы любой человек, который прибегает к ней с покаянием и верой, будет спасен. В этом состоит благая весть. Человеческие религии, они так устроены, что как потопаешь, так и полопаешь. Вот как ты потрудился, так ты и будешь вознагражден. А Библия говорит, нет, так не получится, потому что ты поврежден грехом, ты грешник, ты не можешь сам себя вытащить за волосы. Ты должен осознать факт своего провала, факт своего бессилия и положиться на Иисуса Христа, который умер за твои грехи и воскрес из мертвых, и который дарует тебе вечное спасение даром. И тут нет смысла мериться и спрашивать, а много ли я наделал там добрых дел. Вот тебе спасение в подарок, вот оно тебе даром. И спасение включает в себя то, что Бог тебя простит, примет, и Бог даст тебе Святого Духа. Бог изменит твое сердце. Бог сделает так, что ты будешь усердно и радостно творить добрые дела. И вот если ты хочешь войти, то ты внутри. А если не хочешь, то снаружи. И если ты снаружи решил оставаться, ну, может, ты очень хороший человек, но ты решил быть снаружи. И вот вечное спасение, оно дается дар. И вопрос в том, хотим ли мы этот дар принять через покаяние и веру. Ну и когда мы духовно приподнимаемся, когда мы понимаем, что значит жить праведно, мы обнаруживаем, что мы неправедно живем. Мы начинаем видеть свои грехи. И мы начинаем видеть, почему мы нуждаемся в покаянии и спасении. Но время... Боюсь, что время наше... Вот один вопрос подошел, но уже под самый конец, я боюсь, что я не успею уже. В следующий раз я отвечу обязательно. Время наше уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».